тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Тільки жінки». І сьогодні ми поговоримо про переваги шматдітних сім'їв, а так само про стереотипи про їх і про проблеми сім'ї, у якої батьки свідомо вирішають мати шмат дітей. Удільниця дискусії маті сімі дітей, докторка Тетяна Гайлеш, а так само маті п'яти дітей, жінка пробища парафії Менського храму святителя Миколая Японського Вера Сердюк і маті чотирьох дітей, дизайнерка Елла Матвієнка. А і на початку моє питання для усіх трьох. Калі ласка, проведіть, калі ласка, спочатку, Тетяна, три основні аргументи. Чому, з вашого пункту гледження, треба мати шмат дітей?
Ну, я считаю, что в первую очередь это важно для самих детей, которые растут в большой семье. Когда рядом с тобой растет еще определенное количество братьев и сестер, ребенок учится налаживать коммуникации, договариваться. Он понимает, что такое быть экологичным. То есть я считаю, что ребенок, выросший среди большого количества детей, он более приспособлен к гармоничной жизни.
А расскажите, коли ласка, коротко про всех своих детей, кольки им годов теперь?
Значит, у меня дети делятся на две группы, старшая группа и младшая. В старшей группе 27 лет и 24, а в младшей группе 8, 7, 6, 6 и 1 год.
А Вера, коли ласка, какие ваши аргументы, чему треба иметь шмат детей?
Я не хотела бы навязывать никому то, что это обязательно, но я как верующий человек не могу не понимать, что рождение детей, это как и заповедь, которая дана была еще в раю, это, как психологи говорят, базовая прошивка человека. Вот плодитесь и размножайтесь, это стремление любого нормального человека продлить себя в пространстве и времени, вот свой род. То есть это нормальное следствие счастливых супружеских отношений в паре. Нормальное следствие любви. И если любовь продолжается, то естественно, что появляются детки. Я совершенно согласна с предыдущим выступающей мамочкой о том, что дети гораздо более адаптивные, те, которые растут в многодетной семье. Они в благоприятной обстановке отрабатывают все социальные роли. Старшего, младшего, подчиненного, руководителя. Я это наблюдаю, я вижу, что моим детям никогда не бывает скучно, что они умеют себя развлечь, они умеют вступить в контакт с любым человеком, наладить отношения. И они, как я вижу, они наиболее счастливые, какие-то наиболее веселые. Со стороны говорят, что мои дети более послушные.
А расскажите, коли ласка, про своих детей.
Да. У меня старшей дочери 14, а младшему 4 года. И вот в этом диапазоне еще вот трое детей. Вот. Поэтому я как вижу, что любой верующий человек, любой человек, который любит жизнь, он, скорее всего, будет многодетным. Угу.
Дякую великі. І Елла, калі ласка, які ваші аргументи, чому треба мати шмат дітей?
В принципе, окромя тих аргументов, которые уже были выше сказаны, я могу только додать, что окромя того, что это треба детям в плане там ихнего саморазвития, это в той же ступени треба и батькам, потому что коли детенок один, то в принципе, он потребует шмат уваги, он потребует шмат коммуникацию. И у вынику в той же ступени, по-моему, я назираю, батьки, они навод становятся некими закладниками, то есть они мусить весь свой вольный час выдатковывать нормальное, гармоничное развитие этого самого детенка. А коли детей несколько, то яны по сутности занимаются один одним, и у батьков появляется некий додатковый час для своего саморазвития. То есть есть иллюзия, что коли чем больше детей, тем больше опыта. На самой справе нет. Чем больше детей, тем больше они сами себя организовывают, и опыт не так уменьшается на самой справе.
Ну и, коли ласка, так само про ваших детей расскажите, коли ласка.
У меня четверо детей от 17 до 10 годов, две старейшие девчонки, одна закончила 11, другая 9 класс, и хлопчики учатся в средней школе.
А наколькі гэта быў для вашай сям'і, Таццяна, свядомы выбар мець шмат дзяцей, бо у вас ёсць і свае дзеці, і прыёмныя. Вот як гэтае рашэнне прымалася, калі ласка, раскажыце.
Ну, я бы больше сказала, что это не мое было осознанное решение. Это было то, что я почувствовала в своем сердце. Какой-то вот свой вот какой-то интуитивный порыв, может быть, даже свое какое-то предназначение. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствовала, с какого-то определенного момента я почувствовала, что где-то есть рядом еще один мой ребенок, который родился не в моей семье. Поэтому я пошла на удочерение. Вот, при возможности рожать самой. То есть у меня все так вот перемешано. То есть одновременно выплывает внутреннее ощущение, что где-то кто-то меня ждет, зовет, какая-то душа меня ищет, и я начинаю идти навстречу, ее ищу и нахожу. И одновременно, я так считаю, что дети рождаются тогда, они тебе в радость, они тебе в счастье, когда ты живешь сам полноценной любви. То есть когда у тебя брак, и по этому поводу очень правильно и мудро сказала Вера, что когда настоящая любовь, именно в настоящей любви, в настоящих духовных отношениях супругов рождаются дети. И это дети, это просто дар от Бога, это нам благодарность, наверное, может быть, за любовь. Я не знаю за что, но настоящая любовь и вот какие-то вот внутренние какие-то вот посылы души привели к тому, что у меня много детей.
Ну, Вера, натуральна, што для вас, для вашага мужа гэта свядомы выбар, ён прадыктаваны і тым, што вы верыце ў Бога. А у вас яшчэ будуць дзеці, скажыце, калі ласка, ці вы плануеце болей дзяцей?
Ну, мы адкрыты на прыход дзяцей, вот. Несмотря на то, что, знаете, как обычно говорят, что вот много детей тех, кто не может делать аборт и пользуется контрацепцией, на самом деле я являюсь учителем метода распознавания плодности, и я, в принципе, ориентируюсь в знаниях о том, когда наступает там плодное окно, и сама преподаю этот метод. Вот. Но вот это замечательное ощущение того, что ты можешь стать творцом новой жизни, это вот уникальное ощущение, его, конечно, женщина хочет испытывать снова и снова. Поэтому я буду рада, если Бог мне пошлет еще детей.
Элла, скажите, коли ласка, вот это было разом с вашим мужем Максимом такое свядомое решение иметь шмат детей? Ти кто из вас больше настоивал?
Широкающе мы в ухоле неяк так это не обмерковывали, не выносили там на некие. То есть будет у нас шмат детей, не будет. То есть это не было заплановано. Вот. Но мы нияким чином не шкадуем тому, что их у нас четверо. Вот. И рады, и глядим на нашу семью, як на некое такое вельми гармонічнае стварэнне в гэтым пляне. Вось.
Дякую, дякую. Вера, я памятаю, калісьці ў перадачы толькі жанчыны вы ўдзельнічалі на іншую тэму, але казалі пра тое, што часам адчуваеце зняважлівае, а бывае, што нават абразлівае стаўленне да сябе як да шматдзетнай маці ў беларускім грамадстве. Я была вельмі здзіўленая гэтаму. Маглі б патлумачыць, чаму і чаму гэта існуе, наколькі гэта распаўсюджана?
Когда у меня было трое погодков, ну, я все время ощущала, там, когда везешь их в колясочке, в саночках, все время взгляды, ну, вот как там на обезьянку из мультика, все смотрели, ну, как она сейчас будет справляться, потому что я реально была похожа на ту обезьянку, дети у меня холерики, очень активные, во все дырки лезли, и поход в магазин, там, все это, конечно, было целое представление. И, ну, я наслушалась всего, но потом я как-то отреагировала этот вопрос, теперь, конечно, мне никто не сделает замечания. И обратную связь по многодетным я получаю от чиновников чаще всего, так как я работаю в сфере помощи женщинам, с детьми, и часто я слышу такое, ну вот вы только, вот мы вас знаем, вас очень мало нормальных, адаптированных многодетных, а все в основном вот такие, такие, такие. И вот я получаю целый спектр описания, что такое многодетный. И вот когда даже школьная анкета, когда мы заполняем, там написано или нормальная семья, или там многодетная, там мама одинокая и так далее, вот нас сразу относится к какой-то такой немножко неблагополучной, бессознательной или специальной, к такой вот неблагополучной черте.
Вот. И, ну вот, все-таки есть предубеждение против многодетных. Не специально, наверное, все-таки потому, что многодетных мало. У нас их всего лишь 6% от семей. Поэтому просто из-за того, что мы иные, и нас не так много, чтобы, ну вот, понять, как устроен мир многодетной семьи, он, конечно, не такой, как мир семьи малодетной. Вот. Я думаю, что это вот не специально, не по злой воле, но есть такие вот предубеждения. Угу.
А Татьяна, ці ви коли-небудь сутикалися, що вашу сім'ю сприймали ну ніяк нормальною? Та бачиться категорія нормальна сім'я, мати одиночка і шматдітна. Ті сутикалися часом з зневажливим ставленням, ті з якими такими репліками образливими з боку чиновників,
ну,
наприклад.
Чесно, то... Нет, то ні разу. І скорее всего по той причині, що при любом контакте со мной, когда выплывает, что я мама многодетной семьи, я настолько наполнена радостью, уверенностью в самой жизни, что ни у кого даже не возникает желания что-то сказать хотя бы чуть негативно, потому что я со всем справляюсь, я всем довольна, я радостная, счастливая. И, наверное, вот люди, с которыми я сталкиваюсь, просто не хотят даже, наверное, подсознательно вот это хорошее, светлое разрушить. Поэтому, по счастью, ну ни разу не сталкивалась я с таким.
А Татьяна, ну вот и ваш муж Сергей так само усыновил, удочерил приемных детей, которые вы взяли. Я ведаю, что момент, когда вы, как раз мы с вами записываем эту дискуссию, и он сидит с всеми детьми, как яны не перешкодили нашему запису. А могли бы вы рассказать, вот как у вашей семьи, какие парадок, как размеркованы обовязки, кто что робит? Что батька робит, что робите вы, что дети робят?
Мы все делаем, у нас практически полная взаимозаменяемость. Единственное, только у меня приоритет, я готовлю еду, а так во всем остальном мы друг друга заменяем. Вплоть даже до того, что полночи я сплю с младшим ребенком, полночи приходит мне смена и спит тата с младшим ребенком, а я высыпаюсь, так как мне утром ехать на работу. То есть у нас как-то все так гармонично, хорошо, мы обо всем договариваемся, ну, не знаю, легко. Это, наверное, возраст, мудрость. Все-таки родить 46 лет, это уже ну, мудрость какая-то определенная жизненная есть, которая позволяет совсем легко справиться. Вот. Старшие дети у нас... убирают. То есть мы участвуем в уборке с детьми только тогда, когда это генеральная уборка. Так они убирают всегда свои комнаты, они убирают наши, то есть они все складывают. Они настолько много у нас всего умеют делать, и у каждого есть какой-то свой фронт работы, свои какие-то обязанности. Вот. Ну, все легко, естественно, без каких-то таких проблем.
А Вера Клеваска, как обовязки у вас размеркованы?
К счастью, моего мужа, у меня занятость, она нивелированная часто, она ну, вот, с 9 до 6, как у большинства людей, поэтому мы не сильно привязаны к какому-то режиму. Понятно, что мы чаще всего сами формируем свой рабочий день, поэтому нам очень легко действительно, вот как в предыдущих примерах, так, взаимодополнять друг друга. Слава Богу, что вот мой муж детей завозит на всякие кружки, дети сами ездят, и тоже у нас много дети помогают нам по уборке и вот по самообслуживанию. Ну и плюс ко всему у нас нет вот такого стремления к идеальному чему-то. Нам надо сделать просто, чтобы было всем удобно. Вот, поэтому нет такого, чтобы мы стремились к какой-то картиночной там чистоте или к тому, какому-то идеалу, навязанному извне, мы сами его формируем, поэтому мы вот не сильно страдаем от того, что что-то не успеваем. Как-то выделяются основные задачи. Вот, и поэтому я думаю, что так во многих многодетных семьях. Люди понимают, что главное, а что второстепенное. Вот.
Только женщины.
Компетентні і креативні жінки
обмірковують різні теми,
нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Элла, я ведаю, что вот давно вельми, коли только ваша семья вот створилась, вы купили вязковую хату в Ракове, где все зробили фактично своими руками, а и теперь живете у ее, напевно, господарка довольно великая, и она потребует працы. Как там у вас обовязки размерковываются? Какие у вас парадки?
Справа тем, что это трошку уже состарела информация на самой справе, бо последние 2 года мы уже живем у Менску, там, ну, просто так отрымался збег обставин, что переезд в Минск для нас оказался приоритетным. Вот. Поэтому, ну, как бы на той период, когда мы жили в Ракове, то, ну, я бы не сказала, что как бы шмат очень отрознивалось проживание от Минской городской квартиры. Единое, что там как бы, ну, было не больше вольготно, больше свободно. Вот, потому что как бы в плане добробыту там же, в принципе, все было пристосовано, ну, так же, как и в городских квартирах.
А вам держава як-небудь допомагала?
Ну, мы, як шмадетная семья, отримали квартиру в Минску, то есть и мы в ней зараз и живем. Вот.
Это единая допомога, якая была?
Ну, фактично так. Ну, в принципе, как бы... Ось, в плане вот еще, до речи, минулого питания на кон там комфортности проживания шмадетной семьи, я могу сказать, что вот первые там несколько годов мы как раз сведомо и принципово намагались жить не в Минску, потому что с маленькими детьми все-таки у вёски прожить на шмат простей. То есть не так свободнее, меньше проблем, связанных там с теми же походами в продуктовые крамы, в некие вот такие. То есть оно не так вот комфортнее и спокойнее отрымливается.
Вот, Татьяна, вы так само живете теперь не в городе, живете в колодищах, вёска не вёска, те там дачный поселок, как это можно назвать. А была какая-нибудь допомога от державы вашей семьи?
В плане жилья абсолютно никакой помощи не было, вот, потому что все время меняется законодательство. Ну, в принципе, мы даже целенаправленно изначально мы не просили. Мое было как бы вот, мой внутренний ориентир на многодетность, на количество детей исходил из моих собственных возможностей. То есть я прикидывала свои финансовые возможности и знала с самого начала, что я у государства, в принципе, просить ничего не буду, потому что я сама могу много чего достичь, много чего заработать. Вот. У меня свой бизнес, и поэтому я даже и не планировала, к примеру, решать жилищный вопрос у государства, потому что не все могут, как я, организовать бизнес, там заработать достаточно. Вот. И я решила, пусть эти деньги, которые есть в государстве, просто достанутся тому, которому, ну, они будут более необходимы. То есть, как бы, я чувствую все силы и заработать. И поэтому единственная льгота, которой мы пользуемся, от которой я не стала, конечно, отказываться, это 50% оплаты за питание в садике и в школе. И как бы нам тоже это, ну, много, достаточно, хватает тоже хорошая помощь. Вот, пожалуй, и все.
Вера, где вы живете? У доме, у квартиры? Те, какие льготы для вас есть?
Но в моем случае я очень сильно ощущаю поддержку государства. Я получила квартиру, и все мои подруги многодетные получили не по одной квартире. Вот как-то вот мы попали в то окно, что можно было, там появлялись следующие детки, и можно было еще там достроиться. Вот, кто-то получил дополнительные или базовые земли для строительства коттеджа. То есть вот я знаю много таких случаев. К сожалению, сейчас законодательство действительно оно меняется каждые полгода, и сейчас даже работая с женщиной, которая обращается к нам в центр Матули, я понимаю, что так легко, как это было несколько лет назад, получить квартиру, участок, сейчас уже, конечно, невозможно. К сожалению, потому что все-таки государство очень заинтересовано во многодетных семьях. Там в прошлом году мы многодетные семьи как раз дали прирост населения, вот, вторые, третьи роды. И, ну, вот я думаю, что зря вот такое происходит. Ну, вот и я получила квартиру, и вот эта льгота по питанию очень ощутимая для меня. У меня четверо школьников, они все питаются бесплатно в школе, и для меня это весомая поддержка. Вот, оплата кружков половинная тоже хорошая вещь, вот, ну и, в принципе, больше как бы ничего не надо. Важно людям, где бы так комфортно проживать и как детей прокормить. Все остальное, если шевелиться, то, конечно, можно, да, и устроить своим деткам. Вот.
Ну, слушно, абсолютно слушно вы говорите. Элла, вот я ведаю, что вы в свой час с мужем приняли решение вучить детей дома, бо мели свой погляд на то, как это мая быть, мели претензии до школьной эдукации. Какие ваши поспехи, вот ваши старейшие, что уже выглядая студенткой будет, могли бы рассказать?
Ну, как бы поспехи достаточно разноплановые, то есть с разными детьми отрымливается по-разному. Вот. Зараз трое наших детей все ж таки пошли у звичайних школ, но это, в принципе, связано не с тем, насколько там вот тяжко, не тяжко учиться на дому, а так само с такими больше меньшими субъективными обставинами. Вот. А старейшая дочка как раз протягивала учиться по индивидуальному плане, и вот 11 класс она так само скончила, вот, не ходивши в школу. Вот. Ну, я нормальный выходный аттестат. Зараз я на вельми неблаго сдала тестирование. То есть вот пробуем поступать на хоче в Академию мастерства на керамику. Так что, ну, в принципе, как я гляжу, особливо вот по старейшей дочке, основное, чему учить научание такое по индивидуальному плане, это просто доброй самоорганизации и скированности как бы учиться миновито самому деле себе. То есть ориентоваться на то, что ты мусишь найти потребную тебе информацию там в интернете, в библиотеке, что ты мусишь заорганизовать свой день так, как бы вот тебе хапило на то, на разные речи. Вот. И по сути в голове застается ну, больше информации на больше долгий термин, потому что ты больше намагание приватно сам выкладал на то, как бы это вот у тебя было.
А Татьяна, я крыху про іншае хотела вас запытаться. Вы у 46 годов народили цудоўную дачушку, уже на той момент мели и внуков. От вельми часто гучит такий аргумент, коли жанчыны спыняются на одним дитяти, они говорят про то, что нема грошей, нема часу, нема жилевых умовов. О, все это вельми складано. Что бы вы на такие аргументы? Какие аргументы у отказ? Какие аргументы для того, как переконать, что ну, это на самом деле не вельми важные причины, как не нараджать?
Самое главное, то, ради чего мы живем, это любовь. Вот. И рождение ребенка как раз-таки и в твою жизнь приносит вот эту любовь настоящую, безусловную. Любовь просто за то, что у тебя этот ребенок есть. И с рождением второго, третьего и последующих детей вот этого чувства, этого ощущения в душе любви становится больше. И это самое важное, мне кажется, то, ради чего мы вообще люди рождаемся на Земле. И я просто очень хотелось бы достучаться до тех семей, которые друг друга любят по-настоящему, принимают, чтобы они вот это все нету времени, нету денег отложили, потому что любовь это гораздо большее, это гораздо более ценное, более глубокое, более важное, чем деньги, свободное время выспаться, либо там куда-то сходить, съездить, что-то купить. То есть на другой чаше весов идет настоящий подарок от Бога, и твоя жизнь становится более полная, более состоятельная, более какая-то вот востребованная, полезная, даже вот не знаю, как сказать правильно, но вот это, мне кажется, настоящее счастье.
Ну, сапраўды, я думаю, что это так. Вера, вот я хотела запытаться, может, ну, крыху смешно для вас прогучыць мое пытанне, а что это значит быть матухной, жонкой святара? Чем вы адрозніваецеся, ці не адрозніваецеся ад іншых жонок? Ці ёсць у вас пэўныя абавязкі, а можа, некія абмежаванні у гэтым статусе, ці як это назваць можна?
Я обычно сравниваю себя с женами военных, вот, людьми, которые принадлежат служению, которые могут быть подняты там среди ночи, или жена врача, которая должна осознавать, что у мужчины, у мужа ее есть служение, которому, ну вот он отдает себя порой больше, чем семье. Вот это единственное самое как бы важное особенность, потому что когда священник рукополагает, жена его подписывает специальную бумагу, где говорит, что свидетельствует, что она поддерживает его служение и готова везде за ним там ехать. Вот, поэтому это самое главное отличие. Все остальное это уже на совести каждой жены священника. Я, кстати, хотела добавить немножко про образование. У меня тоже есть 105 копеек, потому что независимо от того, что у нас прекрасная школа, прекрасное отношение к нашим детям, но у меня и свекровь, и отец принадлежат этой учительской династии, и я вижу, как с каждым годом все больше там появляются писанины учителей, и все меньше возможности давать детям сами знания. И вот программа меня тоже не устраивает. Но это не значит, что я забыла детей из школы. Я не вижу, конечно, в себе таких ресурсов. Но я понимаю, что за родителями остается обязанность научить детей думать.
Вот я еще такую тему хотела закрануть. Вот мне довольно часто, апошним часам доводится чуть от многих людей, астярохи, что они боятся заказаться старым, хворым, непотребным и стать цяжарам таких для родных и близких, для своих детей. Ці вы боитесь этого и чего боитесь, калі ласка, Элла?
Не, ніколі не было таких думок, щиро кажучи. То есть у нас на самой справе, здесь не вельми такие сябровские взаимоотносины. То есть яны не соромятся мне брать в некие свои школьные походы. То есть я чуваю, что мы с ним, в принципе, на равных. И я думаю, что надалей их это не поменяется. То есть молодость духа, это нашмат больше важно, чем некое вот физичные недуги, навод колены есть. То есть я не верю, у меня навод думки нема в голове, что коли-небудь я буду им непотребна, и коли-небудь я стану для их обузой.
А Вера, коли ласка?
Ну да, точно, одиночества мы точно не боимся, многодетные. Мы уже понимаем, мы уже с детьми договорились, что мы будем по очереди с их внуками сидеть, а когда я стану, мы с папой станем совсем немощные, будет год разделен между каждым из детей, и мы будем там по 2 месяца у каждого так бы гостить. Вот. Ну, в качестве шутки мы такое уже обсуждали, детям очень нравится эта идея. И вот у меня основной страх – это то, что вот не смогу я вырастить нормальных людей, настоящих. Ну, не знаю, какой-то такой идеальный идеал настоящего человека. Мне хочется, чтобы вот мои дети научились радоваться жизни, полностью использовать все свои дары, возможности на то, чтобы и послужить этому миру, и понять вкус этой жизни, вот прочувствовать и порадоваться этой жизни. Вот это мое самое большое переживание.
И, коли ласка, Татьяна, вы чего боитесь? Ти боитесь старости?
Ну, к счастью, я не ощущаю вот этих страхов. Почему? Потому что жизнь меня научила, проживая трудности, жить и доверять Богу. И с какого-то определенного момента все, что в моей жизни происходит, все, что я делаю, все, что я думаю, я стараюсь все это пропускать как бы вот через его какую-то вот призму, чтобы он мне помогал, подсказывал. И мне все время кажется, что я все делаю вместе с ним. И поэтому все, что он... Все, что в моей жизни случится, даже какие-то определенные трудности, все равно мы эти трудности будем преодолевать вместе с Богом. А когда ты не один, это уже не страшно. Поэтому как-то вот мне вот в этом плане очень даже легко, и нет никаких страхов. Мы просто живем сегодня, радуемся тому, что мы имеем, и стараемся сильно далеко на будущее не загадывать, потому что будет только то, что нашу жизнь изменит к лучшему.
Я хотела кожнай з вас задаць такое простае пытанне, але мне вельмі цікава даведацца вось на вашым вялікім сямейным стале, якая ўлюблёная страва, а калі ласка, Элла.
Гэта блінчыкі, гэта аладкі, гэта запечаная курочка. Вот. А еще в апошнім часу мы вельмі любім, калі прыязджаем в Раков, пакупаем зефіркі, і просто вот это такі абряд. Вечеру все садятся вокруг вогнища, смазать этой зефирки с печеньками. То есть вельми просто, але вельми приемно.
А, коли ласка, Вера, поделитесь.
Любимая еда. Мы классические белорусы, детям ничего больше не надо. Мы мужу, если я нажарю картошки. Вот, такая простая еда для моей украинской души, которая любит выготавливать, это немножко сложно принять такое упрощенное. Там пирожки с капустой, пицца, вот эти вот классические такие теплые, уютные еда, выпечка любая, это вот то, что мои дети очень любят, и на запах прибегают.
Татьяна, я на Фейсбуку бачила шмат фотоздымкаў, страваў, якія вы там і пячыце, гатуеце. Так, нават нешта ведаю, што на вашым стале. Але, калі ласка, раскажыце пра ўлюблёную страву.
Ну, самая любимая в нашей семье – это жареная картошка и блины, тоненькие на всю сковородку, потому что жареная картошка – это просто обалденно вкусно. А блины, которые тоненькие, с них можно выедать разные рожицы. И так как мы еще в таком вот волшебном возрасте, мы очень любим выедать красивые рожицы, играться, кушать, и у нас поэтому именно вот блинчики одно из самых любимых блюд. Ну, а так всегда всего очень много.
На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Только женщины». Мы говорили со шматдетными мати Татьяной Гайлеш, Верой Сердюк и Эллой Матвиенко. С вами была Ганна Соус. Дякую велике. Всего наилепшего.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.